агентство «Рейтер».
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Медведев врастает в новое лидерство. Он притаился, меньше появляется на экране. Многие надеялись на конфликт учителя-ученика. Все эти туманные фразы, звучащие как мантра, из последнего комментария Глеба Павловского и его реальная политика на НТВ в минувшую субботу после сотого выпуска закончила свою эфирную жизнь и попрощалась со зрителями. Причем напоследок безголовый, но действующий президент Путин был такой мультяшный персонаж в этом проекте, голову обрел и передал нечто сакральное вновь избранному президенту. В результате этой передачи мультяшный герой Медведева остался без головы. На что намекнули создатели программы этой репризы, можно спорить, но вот что отчетливо было видно в эфире минувшей недели, так это появившиеся акценты в освещении выдающегося съезда «Единой России». Сначала разделились новости, не в смысле оценки происходившего, а в порядке представления героев политической сцены. На НТВ начинали отчет о съезде с Медведева, на России с Путина. На первом плюралистично начинали с общего прохода обоих, а потом давали синхрон Медведева. В итоговых программах ситуация запуталась еще больше. При общем одобрительном гуле по поводу историчности съезда «Вести недели» показали традиционный отчет о событии. Неделя на РЕН-ТВ проследила историю вопроса появления беспартийного лидера и усилившегося премьера. А программа «Время» заострила внимание на молодых лицах. Бизнесмена Чичваркина и Дергуновой, режиссера Серебренникова, полпреда кремлевских проекторов в интернете Рыкова, 23-летнего единоросса Шлегеля. Именно они и еще с десяток мелькнувших на форуме 2020 лиц интеллектуалов и беспартийных от Хаматовой до Ясина эффектно оттеняли державность партийного съезда. Любопытно, что на первом событии съезда вообще не комментировали политики-тяжеловесы, а Жириновский и Миронов появились в материале программы «Неделя», и в угадываемом контексте ставки на новых лиц эти персонажи за 50 воспринимались как люди а. из прошлой политической эпохи и б. в контексте программы как персонажи некоторой фронды. Если же внимательно посмотреть на людей в большом президиуме, на фоне которых выступали и Медведев, и Путин, то становится очевидно, что над картинкой подумали. В рядах чередовались офицеры в форме, хорошенькие женщины, в основном блондинки, мужчины в дорогих костюмах. И всем им, кстати, было не больше 40. Глеб Павловский в обширном материале «Воскресного времени» настаивал на том, что «Единая Россия» должна стать фабрикой по производству новой элиты, а политическую однокнопочность следует отключить. В общем, знаковое заявление на Первом канале по производству «Фабрики звезд». Безусловно, в эфире национальных каналов не просочилось эхо международного резонанса, связанного со скандальной публикацией московского корреспондента, в которой Путина поженили с гимнасткой Кабаевой. Владимир Путин уже давно не отвечает на вопросы о Чечне, зато теперь опровергал слухи о своей личной жизни в Италии, на политическую арену, который, кстати, тоже вернулся кавалер, очень похожий по стилю на президента России. Но желтый скандал любопытен не сам по себе. Мужская ветренность в истеблишменте всего мира уже не порог. Он любопытен, опять же, в смысле новых представлений о политической элите в России. Итак, как главные герои политической сцены Путин и Медведев поделят элиты, как будут замещаться публичные игроки этого политического спектакля, кто они, герои новой политической пьесы, которая начинает рождаться на наших глазах. И обо всем об этом, вот, несмотря на длинное вступление, но оно было необходимо, мы сегодня будем говорить с писателем и телевизионным ведущим Леонидом Млечиным. Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Его фильм про нового игрока американской политики Барака Обаму в минувшую субботу вышел на канале ТВЦ. И с социологом Борисом Дубиным, Левада-центр, в котором Борис трудится, кстати, только что провел опрос, из которого следует, что россияне гораздо больше доверяют правительству, чем обычно, потому что его возглавит Владимир Путин, и все больше верят в независимость Дмитрия Медведева от предшественника и учителя. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Ну, а вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос. Как вам кажется, кто из молодого поколения политиков, предпринимателей, интеллектуалов в России войдет в новую политическую элиту страны? Ну, начнем, наверное. Значит, смс-сообщение вы уже можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте, наверное, Борис, начнем с вас.
Хорошо.
Вот у вас, как у социолога, как вам кажется, какое представление? Российские граждане, в принципе, с трудом привыкают к новым лицам. Но вот сейчас, на новом этапе такого перехода политического, вот эти обновления лица, в широком смысле слова, политической элиты, оно востребовано?
Ну, вообще характерно, что замелькало само слово «новый». Вот как-то оно очень сильно сейчас педалируется с самых разных сторон. Нам как бы дают понять, что действительно вот мы живем теперь в некотором новом времени. Что его символизирует, пока не очень понятно. Значит, двуглавый то ли конь, то ли орел, то ли другой какой зверь, которого нам все время изображают, вообще говоря, пока повергает большинство россиян в некоторое замешательство. Они, конечно, даже не столько увеличивается доля тех, кто верит в независимость Медведева, она увеличивается, но не очень сильно. Сколько сокращается и заметно доля тех, кто считал, что власть будет принадлежать и тому, и другому в равной степени. И Путину, и Медведеву. Там, скажем, месяц назад это было 47, сегодня 38. В общем, учитывая, что ни та, ни другая страна вроде ничего такого особого
не предпринимали,
то я так истолковываю эти сдвиги, что население все-таки привыкает к тому, что, кажется, у него будет какой-то новый президент. Кто он такой, что он будет делать и так далее. Может быть, на как бы затмевание всего этого рассчитаны все сенсации последней недели. Ясно, что, ну, с одной стороны, конечно, ничего зазорного в том нет, что мужчина, так сказать, вполне еще в нормальном возрасте испытывает интерес к женщинам всей России, женщинам Италии и каким-то конкретным женщинам в парламенте, да еще таким, которые не считают для себя зазорным фотографироваться в мужских журналах в пикантном виде, допустим. Это, вообще говоря, неплохо. Вот. Но у меня всегда в таких случаях как бы рождаются две мысли, думаю, не только у меня. Первое. Кого хотят, так сказать, замазать так наискосок? Не напрямую, а вот как бы задеть наискосок. Вроде бы там мелькает имя, значит, Дмитрия Анатольевича, который то ли соперник в этом треугольнике.
Не мелькал, это новое обсуждение.
Есть такая доза, есть. Вот, что вроде бы то ли Кабаева на него глаз положила, то ли он на Кабаеву, что вроде как вот мужчины, как известно, меряются символами своих достоинств. Да. А, значит, то ли от супруги Медведева исходила первая информация о том, что вот, дескать, Владимир Владимирович подумывает о том, чтобы сменить подругу жизни. Короче говоря, не исключаю, что это имя, так сказать, присутствует в информационном поле, у журналистов в голове, еще где-то.
Нет,
но
у журналистов оно присутствовало и раньше. Просто
конечно.
Это никогда не выплескивалось. Всегда
качестве.
Ко времени.
В этом качестве.
Да, в этом качестве.
Да? Вот. И второе, ну, газету-то закрыли все-таки.
Ну да, да? Кому выгодно
вот,
это смотреть.
Значит, надо, газета да. Кому-то принадлежит, правда? Ну, значит, вот не исключаю, что и это имя как-то участвует во всем раскладе. Вот. Короче говоря, россияне привыкают. Знать mm-hmm. пока, что им несет будущее, не знают. Но в целом надеются скорее на лучшее. Потому что как бы вся процедура, которая была проделана, при всей ее там невнятности, неясности, оттянутости во времени, она, в общем, как бы совпадала с ожиданиями. Ожидания были «скажи нам кого». И мы принимаем.
Ну, нас... все сыграли в эту
ну,
игру
вроде бы,
под
да.
названием «Смена российского президента».
Ну,
все,
да,
все политические
все.
Силы.
Это верно, но как да. бы оказалось, что на этом игра не только что не заканчивается.
Что начинается, по
а
сути.
Только начинается, потому что, оказывается, в дело вступила теперь партия «Единая Россия», в которой, значит, Путин не состоял членом, а теперь как бы будет неким то ли лидером, то ли, я не знаю, кем еще. Значит, теперь история с этим самым мнимой женитьбой. И так, я думаю, что список пока не закончен. Иначе говоря, идет какая-то возня. Возня — это не ходьба, как мы знаем, да? И даже не борьба, а это какой-то другой тип действия. Так же, как вот некоторый шум, который от всего этого исходит, это, вообще говоря, не речь. Вот. Это вот то, что французы-структуралисты называли гул языка. Вот какой-то гул такой идет,
Прекрасное
вот. Что оно такое, что оно обозначает? На сцене обычно в таких случаях все говорят, но только не Влад. Что нет, говорить, когда говорить нечего. Да. Да, и если говорить не Влад, то происходит такой как бы вот гул языка. Да? Вот перед нами сейчас такой гул языка. Что он заслоняет? Это второй всегда важный вопрос в таких случаях.
Борис Дубин, мы прервемся буквально на минуту и продолжим сразу после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Борис Дубин, социолог Левада-центра и писатель и телеведущий Леонид Млечин, ну, который, в общем, отчасти специализируется на биографиях разных политических персонажей. И, в общем,
я, правда, предпочитаю мертвых клиентов, скажу честно. С ними проще работать.
Понятно, это не так опасно, это понятное дело.
Нет, они уже полностью есть.
А, уже полностью, все ясно. Да-да-да. Но, тем не менее, вы все-таки, опять же, наблюдая за всеми этими персонажами в политической сцене, так или иначе следите за механизмом того, как меняются элиты вокруг персонажей. Всегда ведь есть свита, да, и они как-то так или иначе дальше начинают двигать политический процесс. Вот как вам кажется, ну, только что вы сделали фильм про Обаму, где... В общем, понятно, что элиты договорились, потому что нужен уже 30-40-летним американцам нечто новое и в смысле облика, и в смысле политики, я так понимаю, что нет.
Даже вы попадаетесь на удочку теории заговора, кто-то о ком-то договорился. Больше никто ни о чем в Америке не договаривается. Вот эти вот партийные, роль партийных аппаратов, столь важная когда-то, окончательно ими утерян. Вот действительно, в прямом смысле, все решает избиратель. В конце прошлого года, когда я был в Америке, беседовал с людьми из окружения Обамы, они сами говорят, что очень хороший, очень интересный человек, мы с удовольствием на него работаем, но в этом раз у него нет никаких шансов. То есть это все отклик и всплеск избирателя, причем исключительно молодого, который просто...
Вот молодого, ну хорошо, даже не договорились, если кланы, они все равно пойдут за этой модой, потому что всплеск избирателя, кто-то же оседлает эту волну из политиков, это нормально, даже если он не победит. Вы сейчас мне ответите, я просто, чтобы еще и с Россией вместе связать. У нас пока не молодого избирателя, не даже партийных кланов, у нас пока преемственность. Но, тем не менее, как вам кажется, вот то, что вы видите, может ли это означать, например, что за Путиным пойдет более консервативный клан элиты, а за Медведевым, например, более модернистский?
Знаете, я бы так сказал. Во-первых, хорошо, что произошла смена. Потому что, знаете, представим себе, что Путин бы решил просто остаться. Это было, конечно, очень пагубно для государства. Сам факт, что произошли выборы и появился новый президент, вообще говоря, уже очень хорошо, потому что открывает какое-то окно возможностей. Что касается разделения элит, то я по этому поводу придерживаюсь совершенно другой точки зрения. Вот представьте себе, что мы сидим в Москве в марте 2018 года и с интересом наблюдаем, как вокруг нас формируется новый политический режим. Складывается новый политический строй, политическое руководство. Ведь еще ничего не определено. Ведь люди, которые пришли к власти, у них была какая-то концепция, но она сразу разрушилась. И они создают это все, вот импровизируя. Люди, которые сейчас, последние годы находятся у власти, у них и концепции не было, когда они приходили. Они только твердо знают, что они должны оставаться у власти. Часть потому, что считает, что они знают лучше всех, как надо. Часть просто потому, что надо оставаться у власти, поскольку она приносит столько всего приятного. Вот это единственное. И они импровизируют, и они создают эту новую
политическую систему. То есть они тоже импровизируют?
Конечно, на наших глазах, конечно. И я бьюсь об заклад, что никто из них не знает, как на самом деле что будет. Но это интерактивная игра, потому что вот при всей их самоуверенности... На самом деле внутри есть маленький элемент неуверенности. Некоторые из них, мне кажется, иногда у них в глазах такое мелькает страх. А вдруг сейчас кто-то выйдет и скажет: ребята, а что вы здесь делаете? Как вы вообще здесь оказались? И некоторый страх есть. И они, вот есть профессионал, который лучше меня этого понимает, они очень болезненно реагируют на общественные какие-то, на общественное недовольство. и, может быть, даже с определенным страхом реагируют, потому что не уверены в себе.
Хорошо, давайте тогда так. Я прошу вас обоих тогда об этом сказать. Не будем говорить об элитах, модернистской или консервативной. Вот опять же, Павловский, который во многом проговаривает такие некие месседжи, он в этой своей последней программе тоже такую загадочную фразу произнес. Обслуга засуетилась вокруг Медведева и вокруг Путина. Команда и чиновники будут делиться? Ведь так же, как вот сыграли сейчас смену российского президента, сейчас тоже ведь что-то придется играть. И с кем-то рядом оказаться, либо с тем, либо с другим.
И... Вообще говоря, я так думаю, что там известный элемент замешательства есть. Кто-то, конечно, уже побежал на ту сторону лодки и уже там отмечается, и по этому поводу уже в блогах и шутят, и хамят, и, ну, все то, что в блогах обычно делается, уже какая-то реакция на это дело есть. А Глеб Олегович, ведь он, как бы, так сказать, он не комментирует, это не его жанр. Он, так сказать, вбрасывает манки некоторые. В этом смысле, как всегда, лукавит фабрика элит. Фабрика элит – это партийное состязание, а не членство в одной партии.
Конечно.
Поэтому эти элиты отличаются от элит без кавычек, примерно как полусвет отличается от света, ровно наполовину. Вот. Но эта половина делает все. Вот. Поэтому мы скорее с нравами полусвета имеем дело, и когда, конечно, начинаются там истории с Кабаевой и так далее, ну, это, конечно, полусвет, это, так сказать, понятное дело. Это так могло быть в 1870-х годах, но в 1760-х ситуация делалась совершенно по-другому, когда элиты были элитами. Вот, там могли быть подруги, могли быть спутницы, могли быть фаворитки, но не в салоне. Это все совершенно сделалось за другое время. Вот, поэтому суетня действительно происходит. Вот. И суетня происходит, и кто-то пополз, а кто-то ходит тайком, а кто-то присматривается. Наверняка так. И пока что, вроде бы, в той части, ну, образованного сообщества, которое в России есть, есть известные надежды, как оно было, кстати сказать, и в начальные дни и месяцы путинского первого срока, вот известные надежды на то, что вот меняется состав по возрасту, меняется состав по, собственно, реальным людям, не исключена либерализация, есть надежды повлиять на ситуацию и так далее, и так далее. В этом смысле, ну, сказать, к Медведеву отчасти присматривается и вот образованный сообщество, в том числе и независимо критичное. Его часть, которая невелика, но она есть. Вот. Пока игра, по-моему, не сложилась еще. Вот. И думаю, что до инаугурации и сразу после нее тоже еще будет известная неопределенность. Но вот как бы 7-8, ну, какие-то знаковые в этом смысле события. Обычно после них наступало 9-е. Это был такой большой праздник всей страны. Но вот посмотрим, что будет 9-е на этот раз.
Рядом с Мавзолеем парад уже будет принимать действительно другой человек.
А вот мы посмотрим.
Ну, я думаю, что это так. Ритуал вряд ли в этом смысле изменит. А вы, Леонид?
Ну, чиновничный аппарат поделился, логично. Ну, и даже...
Поделился, по-вашему?
А там уже происходит, конечно. Есть чиновники, которые работают с Дмитрием Анатольевичем, есть чиновники, которые остались с Владимиром Владимировичем, а там уже довольно строго это все решено, и в том и другом аппарате уже сейчас звучит, нет-нет, это вы там со своим, а мы уж со своим. Ну, это нормально, и там даже какие-то должности новые появляются, всегда оживляют жизнь чиновничью такую скучноватую. Естественно, с новым человеком, еще раз скажу, и с молодым человеком действительно хочется связывать определенные надежды. Но мне почему-то кажется, что при всем при том, что вот этот режим формируется, определенные основы уже заложены. И вот в этой структуре вертикальные лестницы практически отсутствуют. То есть осталась одна вертикальная лестница. И она блокирует вот как раз то, о чем все говорят, об инновационной экономике, еще о чем-то, что требует продвижения очень быстрого и стремительного молодых талантов.
Ну а что, вот эти площадки на форуме, где мелькнули, ну тоже уже, конечно, отчасти медийные персоны, но все-таки действительно на поколение моложе в этих всех площадках по экономике, по культуре, по образованию. Это все тоже такой камуфляж?
Никита Сергеевич Хрущев тоже пытался привлечь молодых. Сделал юного Шелепина одним из ключевых фигур. Молодого Семичастного в 30 с лишним лет посадил в КГБ. Еще он пытался это делать. Но это неестественное движение, когда молодой человек в одну секунду может преуспеть в менеджменте, в бизнесе, в политике. Прекрасно. Как Обама, который возник за 2-3 года в политике. А где такая лестница у нас? Нет лестницы. Это значит, что, к сожалению, вот это движение вперед общественное, экономическое, в первую очередь, оно будет блокировано вот этой вот структурой. При всем при том, что очень молодой человек может сидеть в Кремле.
Я согласен просто по принципиальному вопросу. Это потому и не элита, что каналы продвижения либо намертво заблокированы, либо жестко контролируются одной группировкой или одной партией. Ну, что, в общем, одно и то же. Заблокированы и контролируются. А раз это так, то, скорее всего, даже если мы будем иметь, как уже имеем, кажется, несколько новых лиц, это будут назначенцы. Вот это назначенцы не элита. Назначенцы — это скорее номенклатурный принцип. Вот. Или люди в случае, которых на всякий случай попробуют, выдернут наверх, а там поглядишь, поглядим. Справится хорошо, не справится — на него и свалим. Ну, там есть свои ходы в этой игре. Вот пока, я думаю, действительно, режим скорее твердеет, чем начинает размываться. А иллюзии чьи-то насчет там демократизации и прочего, ну, боюсь, и останутся иллюзиями.
Иллюзиями. А желтая история, как вам кажется, вот эта желтая история, связанная с Кабаевой, она на пользу или во вред и Путину, и будущему президенту? Или это так не имеет смысла ставить вопрос?
Я не имею пока, значит, данных опросов. Просто одно мнение,
что это очеловечивает образ, другой приближает к западным персонажам.
Да никак не влияет. Я бы даже сказал, что вообще говоря, эта история даже носит позитивный смысл. То есть вообще еще какое-то обсуждение личной жизни вождя еще возможно, и слава богу. Причем мне когда позвонили, я был не в Москве, там коллеги из других стран спрашивали, говорю, да нет, по-моему, это абсолютная чепуха, будьте осторожны. Да? Потому что не похоже. Но сам факт, это вообще говоря, нормальная вещь. И возникает вопрос такой, неужели Владимир Владимирович за столько лет не привык к тому, что он может обсуждаться, становится предметом обсуждения, слухов и так далее. Не привык, потому что нет нужды. Это мы должны были привыкнуть к тому, что не надо этого делать. Зачем? Ему нужды-то не было привыкать. Мы должны были привыкнуть. Тот еще не привык просто.
Но вообще высказывался весьма агрессивно. Вот, и выражения были агрессивные, и выражение лица было агрессивное. Вот, а обсуждать ему этот вопрос явно не хотелось.
Ну, пришлось, тем не менее, сделал комплименты женщинам.
Да, сорвал аплодисменты похвале итальянкам, ну и плюс газета закрыта, так сказать, действие, как ни говори, сделано.
Сделано, да. Итак, мы прерываемся на выпуск новостей. У меня сегодня вечером мы будем продолжать разговаривать о Медведеве и интеллектуалах. Тема «Как пишутся книги о президенте». Сегодня со мной в студии вечером будет Николай Сванидзе, который написал книгу об избранном президенте, журналист, автор книги о действующем президенте. Наталья Геворкян с нами из Парижа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу жителя Йошкар-Олы Андрея Иванова на противоправные действия милиции, сообщает правозащитная организация «Человек и закон». В Белгороде госпитализирован еще один участник голодовки инвалидов-чернобыльцев, требующих предоставления жилья, положенного им по закону. До этого в больницу попали четверо голодающих. В Чечне в перестрелке с боевиками убит офицер и ранен солдат внутренних войск. Вооруженное столкновение произошло в Веденском районе во время преследования боевиков. В селе Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни сожжено здание администрации. Никто не пострадал. Сообщается, что в ночь на понедельник в помещение проникли двое мужчин в камуфляжной форме. Угрожая оружием, они вывели сторожа и подожгли здание. Суд в Чите продлил до 2 августа срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе. В столкновениях на юге Афганистана убито 11 талибов, ранены 5 военнослужащих правительственных сил. Пакистан провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. В Иране правозащитница Насрин Авзали приговорена условно к 10 ударам плетью и 6 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении общественного порядка. На президентских выборах в Парагвае впервые за 60 лет победил кандидат от оппозиции, бывший католический епископ Фернандо Луго. У берегов Сомали захвачено пиратами испанское рыболовное судно, на борту которого находятся 26 человек, их судьба неизвестна. Кувейт планирует открыть посольство в Ираке спустя почти 18 лет после его закрытия из-за вторжения войск Саддама Хусейна. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Борис Дубин, социолог Левада-центра и писатель, телеведущий Леонид Млечин сегодня мои гости. Мы обсуждаем тему главных героев политической сцены. Как вокруг них поделятся элиты, или лучше сказать, номенклатура. Все-таки удастся ли новым лицам оказаться не назначенцами, а людьми, которые имеют шанс подняться по социальной лестнице, и будет ли, наконец, политическая конкуренция, вообще есть ли такие признаки. Вот об этом мы тоже в том числе разговариваем. И вас мы спросили о том, как вам кажется, кто из молодого поколения политиков, предпринимателей, интеллектуалов войдет в новую политическую элиту страны. Сейчас я буду читать сообщения с пейджеров. Вы можете по-прежнему их присылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пожалуйста, звоните. Итак, значит, читаю. Матюшенко пишет нам, москвич, видимо. После русских сенсаций на НТВ, обнародовавших ужасающие подробности российской торговли протухшими продуктами питания, хранящимися среди крыс, тараканов и прочей нечисти, это правда, программа была такая, что последовала итоговая передача Глеба Павловского, воспевающего эпоху великого президента. Это вызывает возмущение. То ли эпоха, то ли крысы, не очень понятно, но ладно. Сергей Митрофанов. К власти стремительно движутся дети-колдуны. Очень интересно. В России нет политической элиты. Все, кто сидит в Кремле, в правительстве и в Думе, жадные и циничные людишки. Семья Егоровых. Сколько бы Млечин не опровергал Суворова, ничего у него не получится. Владимир Киселев из Междуречья. Это какой-то между вами какой-то спор, видимо, Леонид. Какого Суворова, да. Вячеслав Михайлович говорит, Путин на плечах внес Дмитрия Анатольевича на вершину, но чем выше вершина, тем больнее падать. Путин все равно останется лидером России, и на него вся надежда разумного народа. Так, тут, значит, мы сейчас будем обсуждать еще Кабаеву. Хорошо, что положил на нее глав, это можно только приветствовать. Значит, он из функции все-таки превращается в наших глазах в мужчину. Зачем только Лебедеву это надо? Это считает Ирина. Крайко согласна стилю работы президента, доверяющего управлению страной только своим людям. Эта традиция будет продолжена и его наследникам. А на все остальное в стране, и на хаос в том числе, им наплевать. Хотя Медведев и стал президентом, по телевидению больше уже показывают Путина, а Медведев на заднем плане молчит. Правда ли это? Так ли кажется гостям? Андрей Заденцов спрашивает. Ну, он чуть-чуть притаился, как сказал Глеб Олегович Павловский, но это вовсе не означает, что его стали меньше показывать. Просто каналам никто еще не давал отмашки, сколько их там поминутно вымерять. Но ее не будет, в том-то и дело. Это тоже очень любопытно сейчас, как выбирают, как показывать того или другого, и кого первым, а кого вторым. Так, все, кто на ОФ, пойдут за Медведевым, а наоборот, на ЕФ. А кто на ОФ, пойдут на Путин. За Путиным.
Но а это... кто на ИН?
Непонятно.
Ну, потом есть же и другие фамилии в России.
Да. Сначала политическую элиту страны надо очистить от случайных людей с устаревшими взглядами на жизнь. Например, губернатора Росселя. Путину и Медведеву нужны энергичные, в меру одиозные единомышленники. Господин Добрый так считает. Но вообще тоже мысль уже сейчас звучит. Нужно партию очистить от случайных людей.
Ну, так вроде бы и президент сказал. Да,
да. Тут вот
и не один раз уже повторил.
Ну, чистка партии — это нормально, привычное дело. Странно, что до сих пор нет.
Значит так, не критикуйте Медведева. он царь и еще ничего плохого не сделал. Мы его вообще не критикуем. А, Наталью послушаем из Москвы. Добрый день.
Добрый день. А, вы знаете, мне кажется, что вот одно то, что на голове президент новый может стоять, это уже кое-что значит. Это шутка. А если серьезно, то...
Это йога Медведев занимается, вы это имеете в виду?
Ну да, по ТВЦ полюбовались, достижения вот такие, весь акцент был сделан на то, что мир можно увидеть другими глазами, но только и осталось, но восстановиться. А вот что касается элит, то они ведь тоже делятся. Есть, все позиционируют православными, элита церковная, у которых в швейцарских банках счета лежат, и банк Пересвет, где там Кирилл Гундяев является соучредителем, это, конечно, одна категория, они всегда будут поддерживать. Для бедных Соловьев, который на Первом канале, судите сами, ведет...
И это Соловьев, тоже... а Шевченко.
Да, Соловьев, это еще один господин, значит, из среды комиссаров в пыльных шлемах, которые атрибутику большевистскую возрождают, конечно же, из них, потому что они лояльны, они что выдвигают.
То есть и приличных людей, то я так по вашему контексту, вы их так всех не любите, в новой элите не окажется?
Я констатирую. Я человек православный, я не могу не любить или не любить. Будет результат виден потом. А то, что это люди, которые, так сказать, будут согласны из-за того, что им будет просто хорошо житься, и они будут закрывать глаза, мы видим это в православной среде. Все хорошо. Страна вымирает, но все хорошо, все по воле Божьей. Хотя власть не от Бога, которая идет против народа. Это вся святоотеческая литература говорит. И владыка...
Спасибо, Диасит, Наталья, благодарю вас. Елизавета Николаевна из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, что вот по поводу Кабаевой, этих слухов, я бы сказала так, это последняя соломинка, которая сломала спину верблюду. Потому что недовольство всем тем, что происходит в стране, сейчас уже достигает апогея.
А при чем здесь Кабаева и соломинка? Нет, вы слушаете,
а при чем? Потому что теперь уже взбешенные люди говорят... кто не думает о стране, черти чем занимается. Голосовать за него не будем больше.
Так а что ж за него голосовать? Он уже объявил, у него дембель. Ну, Юрий Николаевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я считаю, что Путин тоже очень хитрый человек. И согласившись стать премьер-министром, он тем самым хочет проверить так называемую элиту на преданность к себе. Вот те, кто переметнется к нему, значит, те преданные. А те, кто к Медведеву, ну, значит, ему доверять-то особо и не нужно. Вот не знаю, может быть, я не прав.
Ну спасибо. Вот давайте, Александр, да, спасибо, еще послушаем, и потом гости будут комментировать вас. Мы вас слушаем, здравствуйте. Из Москвы, Александр. Да-да-да, мы вас слушаем.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки на телевидении мы увидели некоторые интересные высказывания нашего президента. Он как раб на галерах пахал. Но одно дело быть президентом, как бы быть выше всех, а другое дело быть премьер-министром. Особенно в период, когда наступает финансовый, экономический кризис, извиняюсь, когда нечего будет скоро есть. Вот как вы действительно считаете, что Путин труженик? Это, скорее всего, телевизионная такая сказочка. Спасибо.
Ну, давайте, кто начнет сначала про... Давайте, Борис, с вас.
Давайте.
Да.
Ну, вообще, если суммировать все, что мы услышали, и то, что пришло на пейджер, ну, я бы сказал, что не сказал, что картинка веселая.
Да,
и не сказал бы, что у народа такие вообще ожидания от будущего уж очень светлые. Ну, с другой стороны, ну, как бы умение стоять на голове, конечно, известное достижение, но все-таки хотелось бы надеяться на какие-то другие достижения наших правящих отрядов или там элит, или назначенцев. Вот именно из-за того, что их нет, и такие настроения у людей. Так или иначе, в общем, реальных кандидатов ведь не было названо. И даже,
да,
ну,
да,
как бы не было указано на те отряды, из которых могут прийти.
Ну,
эти
единственное, вот нам
кандидаты.
Дама попыталась, но
ну,
это
да,
опять
да,
такие
ну, она,
образные
конструкции. Нет,
ну
она обрисовала скорее как бы то, что мы и так знаем. Mm-hmm. Оттуда ждать нового вряд ли приходится. Это те, чье поведение так или иначе предсказуемо. Вот, поэтому, думаю, пока картинки обновления не вырисовывается, и вряд ли она всерьез есть так, стратегически.
А как вам есть... эта теория про то, что сейчас вот они проверят, кто кому предан?
Ну, слово «предан», оно по-русски-то двусмысленное, да, и в смысле «преданный верный», и в смысле «преданный, которого предали». Вот, поэтому, конечно, что-то будет видно. Ну, в такой уж прямо эксперимент я не очень верю, хотя ведь ходит еще такое сообщение о досрочных выборах 2009 года.
Ну да.
Вот, что вроде бы тоже должно показать, что, вообще говоря, идет проверка. Вообще, как бы жанр проверки на дорогах, да, как назывался известный фильм Германа, да. Вот. Он вообще в традициях, конечно, российской и политической истории, и социальной истории, и просто повседневных разнообразных отношений. Кто кого проверяет, вот это хотелось бы знать. Но непрозрачность ведь полная, да, и ситуация прозрачнее не становится.
А схематично-то получается, да, что Медведев действительно многого не сможет в нынешней конструкции, потому что и губернаторы, и федеральные собрания регионов подчинены правительству, Путин лидер большинства в парламенте, который способен объявить импичмент, ну и так далее. И вот как эта вся конструкция...
Мне кажется, что все-таки она задумана на то, чтобы расширять сферы власти, да, и контроля, чем какие-то сферы отпускать, и там вроде пускай как-то повеселяться, побеситься, а мы здесь будем своими делами заниматься. Нет, похоже на то, что это как бы такое расползание власти на разные сферы. И в целом, я думаю, замысел был в том, что эти разные ветви или разные группы, разные подотряды руководящих лиц все-таки будут вести некоторую единую стратегическую линию.
Хотя, видите, наш слушатель сомневается в большом желании Владимира Владимировича уже сейчас еще надрываться в следующие годы.
Ну, и этого не могу исключить. Контроль над сферой – это одна вещь, а реальная деятельность – другая. Он в реальной деятельности и эти два срока был не слишком заметен. Вот. А как-то я не вижу особых надежд и знаков, что он будет сильно активен, реально активен в статусе премьер-министра. Скорее речь идет о том, чтобы удвоить контроль над всей ситуацией и сделать его как со стороны президентской ветви, так и со стороны премьерской.
Леонид, вы как-то прокомментируете все, что вы услышали от наших слушателей?
Мне кажется, вся эта история с выборами, она была, конечно, вынужденной, потому что остаться на третий срок было никак невозможно. Вернее, решили, что это... Вот, на самом деле, было вполне возможно, и страна спокойно бы это приняла бы. Да. Но, тем не менее, решили этого не делать. Поэтому ситуация вынуждена. И как она сама пойдет, они тоже не знают. Ну, давайте прикинем, в 18-м, 19-м, 20-м году какая была расцентровка. Один председательствует в Политбюро, один генеральный секретарь партии, другой председатель Совета Министров, этот еще четвертый возглавляет Реввоенсовет, ему подчинены все вооруженные силы. Да, и казалось, что какая полифония, складывался просто режим, потом он сложился. Как будет складываться этот, мы просто не знаем. Но, скорее всего, есть тенденция, тренд. Тренд, конечно, ведет к усилению власти в одних руках. Как это произойдет, мы увидим. И гадать в данном случае совершенно бессмысленно. Но что очень важно, что у нас, конечно, формируется новая номенклатура, это видно. И никакого другого пути вверх не будет, потому что губернаторам нельзя избраться, и депутатам нельзя избраться. То есть нельзя выдвинуть свою кандидатуру, и все. Таким образом, пути наверх для политика, они закрыты. Только через, если ты вступаешь в определенную организацию и вот в общей колонии маршируешь. В общей колонии индивидуально не проявляется. Еще страшное, на мой взгляд, дело, которое не отдаем себе отчет, отмена отсрочек и попытка отправить в армию всех выпускников высших учебных заведений. Вот если бы эти люди, которые сейчас у власти, у нас были бы у власти после войны, ни ракетного, ни ядерного оружия наша страна бы не имела. Потому что если молодого человека отправить после института в армию, он ученым не станет. Таким образом, блокируется, это тоже страшная вещь, блокируется развитие отечественной науки. Гуманитарием он может стать, это не проблема. А вот уже развивать вот эти вот современные отрасли науки будет некому. Это тоже катастрофа. И бизнес. Значит, в бизнесе тоже можно. Ты придумал и через полгода разбогател и стал миллиардером. Это так должно быть. А этой возможности нет, потому что бизнес плотно накрыт определенными структурами. То есть вот это движение вперед, которое так необходимо обществу, которое, о котором они все и говорят, оно нынешними структурами блокируется. И чем дальше, тем сильнее.
Я согласен, да. И мне кажется, что, может быть, даже шаг в сторону закрытия газеты, может быть, это знак, в том числе и бизнес-элитам, насчет того, кто настоящий царь горы, я не исключаю. Так что, поэтому партийные лестницы как бы закрыты, бизнес-лестницы под сильным контролем, сфера культуры, ну, во-первых, у нее особая роль вообще в этом смысле, она как бы напрямую на политическую ситуацию, экономическую ситуацию не влияет, но и там ведь знаковые фигуры, так сказать, присягнули на верность, и там тоже все в порядке. И в этом смысле для меня какими-то сигнальными бы, огоньками было бы, были бы шаги, связанные, например, там, с делом ЮКОС и Михаилом Борисовичем Ходорковским, или, например, с фильмом «Вайда Катынь», который, вот, на мой взгляд, по моей оценке, все-таки не покажут по отечественному телевидению. Нет, вот, и, наверное, не покажут на широких экранах. Вот если бы там новая, как ее ни называй, номенклатура, назначенцы, элита, кто-то принял бы, например, такое решение, а, видимо, без такого решения ситуацию,
конечно,
разрешить невозможно,
решение, да.
Вот, это было бы, был бы знак, действительно. Можно было бы говорить о том, что вот есть некоторые сдвижки, равно как с делом Ходорковского.
А еще какие могут быть? Но это все-таки очень серьезно, и сейчас на очень это не решаться. Да, это такой, может быть, эволюционный процесс. Какими знаки могут быть сейчас?
Это ничего не решает. Особые папские милости могут оказываться и оказывались всегда. Ну, пожалуйста, Резника выпустили. Ну, пожалуйста, вам. Ну, так сошлось, питерского я имею в виду, да. Еще что-то может быть. Это не имеет значения, ведь это не должно происходить. В этот, система должна быть, которая не позволяет этому происходить. Или регулирует, если это произошло. А системы нет и быть не может. А личная какая-то монаршая воля, а что на меня? Она только утверждает систему. Почему? Человек может распорядиться, показать Катынь, и все. Ну и что? И ничего.
В целом верно, да.
Но это означает, что и для другого типа молодых лидеров тоже нет никакой лестницы. Ну, я имею в виду только Единая
только
Россия.
Вот ты слушаешь молодой гвардию, вот Иван Демидов нам знаком, вот отслужил немножко молодой гвардию, там переведен на идеологическое управление в Единую Россию, ну, следующий выбор может быть и депутат.
Да,
вот
я тут видел на ТЭФе регион программу из Урали. Ну, такая программа не может появиться на национальном канале. Это программа как раз связанная с молодыми. По-моему, Сюгорска. Нет, или Ханты-Мансийска. Да, программа о молодых.
О молодых партийных
деятелях.
Да, замечательно.
Просто фантастический слепок вот этой вот смеси демагогии,
да,
трескотни, показухи, болтовни, причем замешанные на очень таких вещах, и отчасти искренности, и карьеризма. Там вот два таких
поскольку неофиты, все новое. Мы-то застали комсомол на излете, барабанили просто так. А здесь же все начинается, еще надо только показать себя. Чудовищно.
такая программа очень серьезная. Если бы об этом всерьез разговаривали, вообще зачем? Потому что главный вопрос, на который эти молодые люди так и не ответили, они зачем туда идут? Вот ответа на это вопрос, его так и нет.
В конце концов, Кабаева ведь тоже не только участвует в этой псевдобрачной истории, она же у нас, как известно, политик.
Ну да, так у нас там
известно из каких сил, да?
Четверо, да, таких барышень.
И все барышни используют все имеющиеся у них ресурсы, от природных до партийных.
Это полностью повторяет картину советских времен, когда в Верховный Совет вводились разные, в том числе спортсмены. Я не думаю, что вот эта вот блокировка движения вверх, это и несет в себе и вот зародыш потом разрушения этой системы, то, что это худшее, что может быть для страны. Вот именно это, поскольку нет возможности для развития, нет возможности продвигаться вперед, и в конце концов это саморазрушительный механизм. Если бы кто-то об этом думал, если бы кто-то у нас думал о государственных интересах, то подумал немножко о будущем своей
вообще
страны.
Вообще во многом именно это и разрушило брежневскую систему, потому что
это
20 лет до занятия первой номенклатурной должности у человека, который решился встать на этот самый карьерный лифт.
В номенклатуре и сейчас тоже есть очень хорошие, порядочные,
конечно,
профессиональные,
конечно.
Все замечательно, но это не функционирует, они все равно не могут реализоваться,
конечно.
И многие вообще не могут ничего
сделать. Ешь из всех тюбиков, а за рычаги не трогай.
Майорова пишет, вы и замахнулись, захотели, чтобы правительство были интеллектуалы.
Профессионалы.
Нет, профессионалы. Ответственные люди.
Профессионалы.
Яков Алексеевич из Московской области. Мы вас слушаем. Добрый день. Наушнички оденьте. Да-да-да. Добрый день.
Я хотел бы Дубина спросить, почему он не мужчиной стал?
То есть?
То есть мужчина в чужом белье даже наедине с собой грязным копаться не будет. А он перед всей страной ворошит чужое грязное белье. И если возможно, я бы его вызвал бы на дуэль. На пистолетах.
Ух ты.
Это вы так обиделись за Владимира Владимировича? Он, по-моему, сам за себя может постоять.
Мужчина копается в грязном белье.
Ну, разрешение на ношение оружия есть?
Есть.
Ну, видимо,
тогда
есть.
Порядок.
Да. Порядок.
Да, нет, ну, в дуэли с вами я участвовать не буду, понятное дело. А слухи – это материал социолога и один из очень завидных, хороших материалов, с которым социолог обязан работать. Что я и делаю как профессионал. В дуэли участвовать не буду. Приходите, померимся силами.
А Лев из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Да? Я верю в профессию Дубина преимущественно как социолога, поэтому к нему вопрос. Вот у нас есть непосредственный Кремль, который сейчас, по всей видимости, все-таки попытается какие-то процессы модернизации осуществить. Ну, не видим не всей стране, но это очистка власти или вроде того. То есть этот Кремль, он умеет, он может хотеть, но он совершенно точно не может делать и не может осуществлять процедуру самообучения для того, чтобы получить эту возможность делать. А, соответственно, те, кто ниже власти, то есть Кремль, ниже все структуры власти, они совсем не хотят никакой очистки там самих себя, не хотят никакой модернизации и вообще не хотят. Вот что Дубин как социолог может сказать в этой диспозиции? То есть что происходит, когда самая верхняя власть, безусловно, хочет чего-то, а чуть ниже не хочет? То есть что здесь, какие там процессы могут происходить?
Ну, у меня нет данных о том, что, ну, убедительных для меня данных о том, что верхняя власть хочет. Наши опросы элиты последних лет, на их материале вышла книжка, ее можно и в сети прочитать, и в бумажном виде, они говорят о том, что действительно значительная часть номенклатуры верит в то, что лицо номер один хочет, значит, демократических преобразований, хочет экономических реформ, пути в большой мир и так далее, но у него там команды нет, механизмов нет, элита вся продажная, коррумпированная, заинтересованная только в собственном благосостоянии и так далее. Но это некоторые мнения, которые ходят в верхних кругах руководства там разных уровней. Пока, кроме, ну, нескольких достаточно неопределенных слов о там Европе и мире, от первых лиц недвусмысленных знаков того, что они готовы к модернизации политической, к экономической, правовой и так далее, таких знаков не было. Когда начинаются разговоры о том, что России каяться не в чем, то мы понимаем, что тут высказывание-то вроде бы такое на моральную тематику, но оно имеет самый глубокий смысл для политики и для экономики.
А, тогда, знаете что, Леонид, а можно я вам задам еще вопрос, уже выключился, это мне просто продюсер показывает. По поводу, раз уж у нас не получается, и вы довольно убедительно мне лично доказали оба, что не прорваться новой номенклатуре или назначенцам, или там искренне желающим оказаться во власти, там вполне амбициозным карьеристом, что тоже иногда неплохо, да? Вот невозможно, потому что такой забор или плита, как вы говорите. Но, может быть, в этом нет ничего дурного. Вот смотрите, Берлускони, который просто как зайчик возвращается, как мячик бесконечно в эту свою воду итальянскую. Очень харизматичен, по стилю очень похож на Путина, вовсе не юн. И ничего, Италия с этим вот все время как-то справляется.
Берлускони же не один политик-то в стране, а вся остальная жизнь-то продолжает функционировать как
функционер. Так просто он, который год уже
это возможно. Почему нет? Политик может вновь и вновь возвращаться. Это не значит, что должно быть запрещено. Но вся остальная эта жизнь функционирует, там меняются. Он просто, он очень талантливый демагог. Он же блистательно говорит. Левые всегда говорят, что они любят бедных. Это верно. Как только левые приходят к власти, бедных становится больше. Конечно, вся Италия взрывается радостно при его словах. Ну, дивный демагог, конечно. Но он не один. Он не блокирует никому больше дорогу-то. Да? Потом выбор, он проигрывает, приходит другая партия. Ничто не мешает остальным политикам-то продвигаться. Он не загораживает. Это бутылочное горлышко, он не сужает. Просто занимают одну какую-то из выборных должностей, и все. Почему? Это же разные вещи. А у нас так складывается система, что снизу тебя нет, ну, обычная дорога. Ты пробился в мэры маленького городка, потом ты пробился в депутаты законодательного собрания области, потом ты смог стать губернатором, потом депутатом федерального собрания. Тебя, между прочим, знают, как у нас не задаются вопросом, кто вы, мистер Путин, кто вы, мистер Медведев. Потому что тебя знают как облупленного. Но и ты, понимая, что ты зависишь от избирателей, ты должен им все время доказать свою способность. И когда ты приходишь куда-то, у тебя есть программа. И никто не задает вопрос, а что вы собираетесь делать? Вы собираетесь что-нибудь делать или нет? Да вот моя программа. Я убедил вас в том, что я хочу реализовать, я могу ее реализовать. Вот человек спрашивает, команда или команда. Ответственный политик же знает, что нужно для этого сделать. Если ответственный политик говорит, что нужно модернизировать страну, надо создать для этого условия, а не только произнести это с трибуны и говорить, все, пошла модернизация. Я вчера сказал об этом в речи.
Так что означает, и судя по тому, что ни одной фамилии у нас не назвали слушатели, и в ваших речах ни одной фамилии не прозвучало, шансов на такое интересное и яркое обновление практически нет.
Аня, я сказал бы, что, ну, и где-то даже и писал об этом, и с коллегами, и поодиночке, что новорождение политики же явно произошло за последние там 7-8 лет, упразднение ее. В этом смысле вот та система, о которой Леонид говорит применительно к Италии, система институтов же, ее Берлускони не отменяет, да? А у нас как раз за эти годы все институты практически потеряли свой смысл, силу, возможность влиять на ситуацию, если это не задано крючком, тем самым спусковым механизмом сверху. Только он один включает какой-то институт, который там нужен суд, он суд включает. Нужна культура, культура включает. Женщины России, давайте женщин России подключим к этому делу. Но кукловод у нас один. Вот, это же упразднение политики фактическое.
Я благодарю вас, Борис Дубин, Леонид Млечин, у микрофона была Анна Качкаева, и вас, уважаемые слушатели, прошу сегодня к эфиру РЕН-ТВ быть повнимательнее, потому что моя коллега Елена Рыковцева завтра будет обсуждать ленинскую тему, а именно на этом канале сегодня с 19 часов начнутся программы «Кто лежит в мавзолее», а вот в 22 часа в рубрике «Громкое дело» «Невыносимый вождь», и даже в вечернем разговоре с Тиграном Кеосаяном они собираются обсуждать ленинскую историю, поэтому завтра подключайтесь к этому разговору. Ну, а в 14.00 слушайте программу «Свобода в клубе», квартира 44, ее ведет Елена Файнайлова. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.